Финам FM 99.6 в Москве. В первом приближении.
Наука научится говорить вам.
Но тут опять есть такой хрестоматийный пример.
Это другого порядка вопросы. Это другая совсем сложность.
Вот это на самом деле самое интересное.
Значит, теперь вот, собственно, мысль.
Над чем ломают голову люди в белых халатах? Что или кого выращивают в лабораториях? Какие научные открытия изменят мир уже при нашей жизни? Экспертное мнение современных ученых в авторской программе Елены Лихачевой «В первом приближении». Каждый понедельник в 20 часов на Финам-ФМ.
Добрый вечер. В эфире программа «В первом приближении». Я еще раз обращаю ваше внимание, что теперь в новом году программа наша выходит не в 10 вечера, а в 8 вечера после новостей. По-прежнему в понедельник. Адрес сайта нашей радиостанции finam.fm. Там в разделе программы мы выложили все наши прошлогодние выпуски и нынешние выпуски тоже. Ну, пока только один в этом году. Там сейчас два цикла. Первый цикл о генетике молекулярной биологии, второй посвящен астрофизике. Эволюция Вселенной, внеземная жизнь, большой взрыв происхождения Вселенной, а также предыдущий выпуск, посвященный черной дыре. Именно о черной дыре мы и продолжим говорить этим вечером. Тема сегодняшней программы – черная дыра, часть вторая.
В первом приближении. Сегодня в программе.
Сквозь них как-то можно проникнуть, там, скажем, в другую вселенную. Значит, если это кротовая нора, то теоретически из нее там что-то может торчать, ну, грубо говоря, чей-то хвост.
Константин Паснов, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема сегодняшней программы – «Черная дыра», часть вторая.
В первом приближении. Ведущая программы – Елена Лихачева.
Итак, неделю назад, в прошлый понедельник, мы с Константином Александровичем как раз начали тему черных дыр. Константин Александрович, по-моему, блестяще объяснил, что такое черная дыра, ну, по крайней мере, в первом приближении, писал ее основные характеристики. Но вот, не знаю, как у вас, у меня в таких случаях всегда возникает вопрос, а как, собственно говоря, вы об этом узнали? Ну, другими словами, вот вторую часть программы о черных дырах я бы хотела начать с вопроса о том, какие современные способы, методы изучения таких объектов, как черные дыры, существуют на данный момент. Итак, о способах и методах изучения подобного рода объектов в современной астрофизике. Константин Александрович, давайте вот с этого момента как раз и начнем.
Ну, в астрофизике, астрономическими способами, да, современными методами исследования, можно посмотреть косвенно. Косвенно каким образом? Изучая движение вещества и энерговыделение при этом движении вот вокруг, вблизи черной дыры, не внутри нее. Внутри нее мы уже понимаем, что тут ничего не выйдет. Но когда тело находится вблизи, ну, если одна частица находится вблизи, там она, конечно, ничего там особо, ничего вы не увидите. Но если этих частиц много, а мы знаем, что межзвездная среда заполнена газом, и газ может быть горячий, и более того, вот оказывается, он вблизи этой черной дыры. Если он обладает вращением таким, он вращается, как вот кольца Сатурна вращаются вокруг Сатурна, так же и газ этот вращается вокруг черной дыры, он образует такой диск, и в этом диске возникает очень мощное трение. Трение связано просто с тем, что у вас на разном расстоянии от центра черной дыры у вас вот эта круговая скорость, первая космическая, она разная. И значит, у вас соседняя скорость, которая слоев вот этого диска, колечек, которые ближе к черной дыре, она больше, чем те, которые дальше. И поэтому между ними возникает сила трения, обычная, вот такая банальная сила трения, вот, благодаря которой тормозят наши автомобили, если их вовремя осматривать. Вот. Значит, и вот эта самая сила трения, она разогревает этот газ. Причем можно это показать, и это было, стало ясно в конце 60-х годов, в начале 70-х, что газ разогревается до температур колоссальных, до миллиардов градусов. Это, понимаете? Это все уже ионизованная плазма, релятивистская, все, все такое. И вот эта плазма, вот этот горячий газ, вот его-то как раз и можно увидеть различными способами. Почему? Потому что горячий газ, он начинает излучать электромагнитные волны.
И там уже по спектру можно посмотреть.
Да, и вот там, и вот это вот все методы современных исследований черных дыр, они апеллируют к изучению излучения вот этого горячего газа в окрестностях черных дыр.
Хорошо, были ли сделаны какие-то открытия фундаментальные за последние лет 10?
Ну что вы, конечно же. Ну, начнем с того, что вот когда стало это ясно теоретически, стало ясно что, в конце 60-х годов, что надо искать вот этот самый горячий газ, а чем горячее газ, тем более жестком диапазоне он светит. Значит, светит он, начиная где-то с миллионов градусов, он уже светит в рентгеновском диапазоне. То есть рентгеновские лучи. Надо искать рентгеновские источники космические. Это было ясно в конце 60-х годов. И первый же спутник рентгеновский, который в 72-м году полетел, Ухуру американский, за что Рикардо Джаконе получил там часть Нобелевской премии в 2002 году, значит, он открыл кучу рентгеновских источников, и из них многие источники являются сейчас кандидатами в черные дыры. Именно, вот это важнейшая вещь. Кандидаты в черные дыры, которые открываются, были открыты с борта рентгеновских, космических рентгеновских обсерваторий. Потому что вот этот рентгеновский газ, его, газ не так просто нагреть такой высокой температуры, но в окрестности черной дыры, в очень сильном поле гравитации, вот из-за этих эффектов трения, он может светить в рентгеновском диапазоне. И вот это предсказание блестяще подтвердилось, и было открыто, ну, в нашей галактике сейчас около двух десятков кандидатов в черные дыры. Вот.
Ну, то, что мы открыли.
Да-да. И более того, было в 80-е годы... То, что мы открыли, и поскольку они, оказывается, могут быть такими, как сказать, непостоянными, то есть вот не все время светит лампочка, а вот она светит там 10 минут в день, и вот попробуй ее заметить. Значит, тебе надо, чтобы ты в это 10 минут посмотрел, правильно? Эти источники называются транзиентными, то есть они не всегда бывают. Иногда они есть, иногда их нет. И вот оказалось, что вообще эти черные дыры, очень мало черных дыр, которые постоянно светят, газ вокруг которых постоянно светит, ну, по разным причинам. А в основном они, вот, так сказать, вспыхивают, как такие источники, когда-то есть, когда-то нет.
Повезло, не
и повезло. Поэтому, да, поэтому сейчас современные методы... Ну, а сейчас вот спутники рентгеновские, они мониторят все небо, производят рентгеновский мониторинг, и они видят, они открывают эти рентгеновские, если ничего не было, и вдруг это рентгеновский источник. А потом оказалось, что он никогда там не существовал по старым картам, по старым каталогам. Ну, значит, это вот рентгеновский транзиент, и по разным косвенным признакам можно вот в ряде случаев увидеть, что это действительно, скорее всего, масса там огромная. Ну, больше нескольких солнечных масс. Потому что если масса меньше, там, нескольких солнечных масс, может быть, нейтронная звезда. Потому что ведь нейтронная звезда с радиусом 10 километров всего, она тоже обладает сильнейшим полем гравитации, и газ вблизи нее тоже разогревается, как и вокруг черной дыры, потому что ему все равно, газ-то он же не знает, там есть горизонт, нет горизонта, он себе греется и излучает. Вот. Это уж тот, который проваливается, там, ему-то уже. Вот. А так вам, значит, для того, чтобы доказать, что тот или иной рентгеновский источник является кандидатом в черные дыры, вот понимаете, как раньше были кандидаты в члены КПСС, так же и тут, кандидат в черные дыры. Значит, вам надо, чтобы, у вас была большая масса, то есть масса была, по крайней мере, больше, чем три массы Солнца, потому что три массы Солнца – это некий такой рубеж, до которого еще можно тянуть массы нейтронных звезд, ну, грубо говоря. А, б, надо, чтобы у вас не было видимых следов какой-то поверхности твердой. А какие могут быть эти следы? Ну, во-первых, магнитное поле, да, вот магнитное поле, оно создается какими-то токами. Они вот текут у вас по поверхности, создают вам магнитное поле. Значит, если у вас нет поверхности у этого объекта, а информация из-под горизонта не уходит, то, стало быть, у вас нет каких-то вот явлений, которые связаны вот, с периодическими пульсациями, которые могут возникнуть из-за того, что поле там магнитное вращается, и вещество там по нему падает в какую-то, все время в какой-то фазе, так же, как это вот в обычных пульсарах или в радиопульсарах, в рентгеновских пульсарах. Или, допустим, есть еще такое явление в астрофизике, когда вот на нейтронную звезду наваливается вещество, и когда его наваливается достаточно много, происходит термоядерный взрыв. Ну, там высокие плотности, высокие температуры, пошла термоядерная реакция и взрывается. Это рентгеновский барстер. Вот как только мы видим вот такой вот рентгеновский барстер, это точно нейтронная звезда, не черная дыра. Значит, надо, чтобы не было пульсаций, надо, чтобы не было таких эффектов взрывов, каких бы то ни было, связанных с наличием поверхности. И должна быть большая масса. Вот таких три основных признака, что ли, да? вот, что это может быть черная дыра, что это кандидат в черную дыру. И более того, оказывается, что вот эти самые кандидаты в черные дыры, они все, значит, коварные такие, они во время вот этого, во время этих вспышек, у них еще возникает мощнейшее явление, которое сейчас называется микроквазар. Это когда вот от этой самой, от этого самого источника наблюдается выброс в виде такой тонкой струи, такой иглы, релятивистский джет, как говорят, релятивистский выброс, выброс плазмы, раскаленной до гигантских температур, очень узконаправленной. И, mm-hmm. А мы ее там потом как-то наблюдаем, в радиодиапазоне видны эти выбросы. Вот. И вот это явление называется микроквазар, потому что оно в нашей галактике от кандидата в черные дыры во многих случаях видно. А когда в центрах галактик, где, вот, как мы говорили, черные дыры огромные, да, массивные, вот там они являются источниками активности галактических ядер, вот всякие квазары, ядра галактик с гигантским энерговыделением. Вот как сейчас думают, и пока что другого объяснения такого разумного не нашли, и это пока не противоречит ничему, там сидят вот эти сверхмассивные черные дыры, вокруг которых происходит мощнейшее энерговыделение, потому что на них падает окружающее вещество, там звезды разрываются, падают. Мы видим иногда явление, когда возникают от ядра галактики какая-то вспышка, которая очень хорошо описывается вот тем, что какая-то звезда, залетевшая, попалась. Ее разорвали приливные силы, на какой-то момент образовался вот этот горячий газ, и мы видим рентгеновский всплеск, а потом ничего нет.
Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь предположения, а зачем они, собственно говоря, нужны? Ну, это просто вот так вот какие-то...
Что значит нужны?
Ну, вот какая их функция?
Функция? Ну, вы понимаете, я бы не стал ставить так вопрос, нужны или не нужны, это не нами было
вот
сделано,
чего?
Не нам решать.
Да, для чего?
Ну, как, а я не знаю, для
чего. Они какую-нибудь роль выполняют? Вот роль в эволюции Вселенной, я имею в виду. Может быть, какая-то прослеживается.
Ну, в глобальной эволюции Вселенной я не могу сказать, что там уж прям такая какая-то роль в эволюции всей Вселенной. Почему? Потому что мы знаем, что эволюция Вселенной, она определяется скорее не отдельными объектами, а вот, так сказать, вот веществом, которое ее наполняет. И оно не обязано быть в виде там черных дыр или чего-то. Вот, может быть, вы слышали, там сейчас всякая темная материя, темная энергия. Она не имеет отношения такого вот непосредственно к черным дырам. И в этом смысле я бы сказал так, что черные дыры – это конец, как мы сейчас думаем, или это конец эволюции очень массивных звезд. Наше Солнце никогда не станет черной дырой, можно успокоить наших слушателей. Да. Оно станет белым
тоже,
карликом.
Тоже немаловажно, да.
Да, и, как говорится, нам еще 5 миллиардов лет отпущено. Вот. И потом, значит, может, куда-нибудь улетим. Вот. А это обычные черные дыры. Это конечный продукт эволюции. Как, вот сейчас, повторяю, на уровне нашего знания, мы их так называем. Угу. Но повторяю, что кто знает, лет через 10-20, сколько, я не знаю, сколько, через 100, мы поймем, что вот оказывается, значит...
Это никакой не
через
конец.
Это не конец, а начало. Как раз начало, и там все будет... И, скорее всего, так и будет, я думаю. Потому что это сейчас просто мы не можем однозначно ответить на этот вопрос. Угу. Вот. И тут вот вы как-то спрашивали про всякого рода туннели.
Вот
тут вот
очень...
начинается, да, всякого рода волнующая экзотика. Угу. Но экзотика, потому что это уже, ну, как вам сказать, это уже нечто не совсем стандартное. А экзотика такого типа, что на самом деле есть решения уравнений Эйнштейна, которые обладают другой топологией. То есть они в виде таких ручек, соединяющих разные пространства, они называются кротовые норы. Угу. Это невероятно популярная была и остается область исследований. Почему? Потому что они дают совершенно удивительную возможность. Вы можете вот по этим самым, через эти кротовые, ну, не вы, а, так сказать, Геданкин эксперимент, все равно это мысленный, так сказать, теоретически сквозь них как-то можно проникнуть там, скажем, в другую вселенную, так обобщенно говоря, ну, не буду. Так сказать, они могут какие-то такие мостики пространства-времени соединять. То есть мы знаем, что вот до галактик, до звезд очень далеко, да, и свет идет миллиарды лет. Понятно, что это безнадежная задача туда
когда-нибудь попасть, да.
Да, ну, кроме, так сказать, вот мы можем этим всем любоваться, но, увы. А с другой стороны, если вдруг окажется, что вот есть какие-то вот такого рода мостики, кто знает, может быть, через них как-то все это может... Все это довольно интересно.
Но есть вот какое-нибудь обоснование, более-менее научное, которое позволяет думать, что да, это может быть?
Нет, то, что это может быть, это факт.
В уравнениях.
В уравнениях это есть. Но, значит, ведь мало найти решение, надо же еще там доказать, что оно устойчиво. Ну вот, я ручку ставлю, да, она не стоит. Хотя, в принципе, я могу найти такое положение, где оно устойчиво. То есть, оно, есть такое формальное решение, когда карандаш стоит на острие. Но он неустойчив, он всегда малыми возмущениями сбрасывается. Гораздо легче его поставить на попа, понимаете? То же самое здесь. Решение-то есть, но реализуется ли оно в природе? Это большой вопрос. Теоретически можно. И вот усилия определенного, так сказать, в том числе и наших отечественных ученых, многих в последние годы, были направлены на то, чтобы... понять, а можно ли как-то стабилизировать вот это решение, найти такое, чтобы как-то вот в астрофизике, может, что-то увидеть такое, что не является черной дырой, а может быть, это самой кротовой норой. Ну, в частности, те же самые сверхмассивные дыры в ядрах галактик. А может быть, это не черные дыры?
Как раз ход.
А может быть, вот это как раз вход в эту самую кротовую нору.
Угу.
Что нужно для того, чтобы... Ну, так сказать, есть целый блок теоретических вопросов. Как такое может быть теоретически? Я его оставляю в стороне. Представим себе, что мы там как-то эти вопросы решили, хотя они нетривиальны. Вот. Пусть это вход. Как мы можем с помощью эксперимента увидеть, так это или нет? Ну, во-первых, начнем с того, что в кротовой норе нет горизонта событий. Вы в нее можете входить, можете из нее выходить.
Угу.
Значит, если это кротовая нора, то теоретически из нее там что-то может торчать, ну, грубо говоря, чей-то хвост. Понимаете? Откуда-то из той вселенной какой-то там или еще из чего-то.
Угу.
Вот. Для того, чтобы это увидеть, вам нужно, поскольку черные дыры обладают очень малыми размерами, ну, 3 километра для массы Солнца, но для миллиарда масс Солнца это уже будет 3 миллиарда километров, что, вообще говоря, немало. Вот. Вам нужно что делать? Вам нужно с очень хорошим угловым разрешением, то есть, чтобы вы могли детали посмотреть. В окрестности вот этой черной дыры на это дело все посмотреть. Значит, если вы будете это делать в оптическом диапазоне, в видимом свете, то это дело безнадежное, потому что там все большое поглощение. Мы центр галактики нашей не видим, потому что там полно всякой пыли, и она нам все закрывает, застит.
Так.
В рентгеновском диапазоне, да, уже ближе к делу, но в рентгеновском диапазоне вы будете видеть там горячий газ, и возможности рентгеновских обсерваторий, они разрешение углового пока ограничены, там, ну, грубо говоря, одной секундой. Может быть, какие-то доли секунды будут в ближайшее время, но это вопрос далекого будущего. А вот в радиодиапазоне у нас есть мощнейшие методы получения высочайшего углового разрешения. И эти методы называются методы радиоинтерферометрии. То есть вот можно делать радиотелескоп, скажем, работают радиотелескопы на разных концах Земли, и эффективно они работают как телескоп, грубо говоря, с равным диаметром Земли.
Угу.
Да? Это 12-13 тысяч километров, представляете? И сейчас летает наш отечественный проект, единственный научный российский, проект космический, который вот был запущен в прошлом году, за последние десятки лет успешный. Это радиоастрон, он называется.
Угу.
И в нем теоретически, и вот люди сейчас, мои коллеги в Астрокосмическом центре ФИАНа и другие, они работают над этим. И в нем можно получить угловое разрешение очень высокое. И вот интересно посмотреть, и одна из ключевых задач вот этой миссии, да, радиоастрон, она как раз посмотреть на эти сверхмассивные черные дыры. И структуру, чего мы видим вблизи вот горизонта событий-то, понимаете? А может быть, там и нет его, горизонта событий. Угу. И тогда это не черная дыра?
Тогда это кротовая нора. Или что-то похожее.
Может быть, не знаю. Ответа нет. И вот в этом же, понимаете, в этом же и состоит, как сказать, азарт.
Интрига.
Интрига, да. Или там пафос, что хотите. В общем, в этом и состоит это, ради чего люди занимаются наукой. Им просто интересно. Вы понимаете, вот я не понимаю, мне интересно, да. И даже налогоплательщики готовы платить там в разных странах определенные суммы.
Я готова заплатить за обнаружение чего-то вроде кротовой норы.
Не то слово, вы что, все готовы, и это так и есть, понимаете? Это же фундаментальные вещи.
В первом приближении. Далее в программе.
Ну, белая дыра, это, знаете, это более экзотическая вещь. И если бы черные дыры были входами в другую вселенную, то момент образования черной дыры мы видели бы вот эту вот белую дыру. Это явление противоположное образование черной дыры.
Константин Паснов, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема сегодняшней программы – черная дыра, часть вторая.
В первом приближении.
Странно, что только один объект сейчас, ну вот российский, как вы сказали, летает по на эту тему.
Я вам объясню. Дело в том, что, во-первых, это необыкновенно сложная задача. Вот этот спутник, он летает почти до орбиты Луны, там 350 тысяч километров у него в апогее расстояние до Земли. Значит, она технически крайне сложна. Почему? Потому что вам нужно одновременно с ним наблюдать телескопами на Земле, вам нужно организовать все это, то есть вам нужно договориться с этим коллегой, чтобы в это время там потом проблемы с телеметрией. Это крайне сложно, ну, концептуально это вроде понятно, а вот реализовать это очень непросто. И это очень дорого, понимаете? И этот проект затевался в советские времена, еще там другая ситуация была. Вот. И слава богу, что удалось довести вот до запуска, до успешного, и он получает информацию, и он сейчас успешно пока работает. В общем, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Вот.
Ну, хоть так, да.
Хоть так. А вы знаете, современная ситуация, ну, вы что говорить, лучше меня все знают, мы живем в реальном мире, а в реальном мире все устроено... К сожалению, деньги есть деньги, и финансирование дорогостоящих проектов, оно везде сейчас прекращено, их нигде не финансируют. Ни в Америке, ни в Европе.
Ну да, если бы хотя бы вы бы обосновали практическое применение обнаружения кротовой норы, тогда
это тоже такой вопрос, он как бы в лоб, но он все понимают, что фундаментальные исследования, они могут не приносить непосредственного, немедленного практического исследования.
Как обычно, шлейф от такого рода открытий всегда реализуется в огромном количестве практических применений.
Это все понимают.
Мы действительно не будем об этом сейчас говорить. Скажите, пожалуйста, по поводу искривления пространства-времени. Существует ли сейчас стройная теория, которая описывает искривление пространства-времени в черной дыре?
Да. Значит, я сказал, что это общая теория относительности. Вот она последовательно описывает, в том числе и внутренности черной дыры. Вплоть до сингуляр, вот этого места, где мы, где вот ее действие, где ее сила кончается. Вот там все.
Есть ли альтернативные теории, которые описывают то же самое, но не в терминах теории относительности?
На самом деле, я бы не сказал, что это уж такая альтернативная. Есть так называемый полевой подход, который не апеллирует. Вот задается некое фоновое, плоское, как в электродинамике, плоское пространство времени, а мы туда какие-то поля сажаем и смотрим. Такой подход есть, он называется полевой. Но, как сказать, это инструмент. Что касается физических предсказаний или там каких-то вот фундаментальных вещей, то вы можете пользоваться эйнштейновским подходом, можете пользоваться полевым подходом, вы получите, в общем-то, одно и то же.
Одинаковый результат.
Да. Другое дело, что вот если мы чуть-чуть отступим, отступим как? Скажем, такие вещи известны. Если мы, допустим, придадим гравитону малую массу. Вот гравитон – это квант как бы гравитационного взаимодействия. Если это такая частица, да, она обладает определенными свойствами. Если у нее вот в теории относительности Эйнштейна гравитон без массов, по сути, по своей, да, в теории можно представить, можно написать такую теорию довольно элементарную, это было сделано много раз, в которой гравитон массивный. И тогда это уже не общая теория относительности. И тогда там уже могут возникать всякого рода явления, когда у вас пропадает понятие горизонта событий при коллапсе. То есть у вас могут существовать тела, допустим, которые чуть-чуть имеют радиус больше, чем шварцшильдовская сфера. И тогда нет горизонта для них. Тогда ваш товарищ, которого мы посылали в начале нашей беседы, он так и будет продолжать посылать. Да, будет очень большое красное смещение. То есть редко импульсы, но они будут продолжать приходить. Их не надо ждать бесконечно долго. В этом смысле, в этом разница. И там нет черных дыр в том понимании, в котором они возникают, возникли в рамках общей теории относительности. То есть, вот есть расширение общей теории относительности, где, да, где черных дыр просто не существует как явление.
Угу.
То есть тело, оно не коллапсирует до бесконечной, там, угу. Ну, как сказать, до бесконечной плотности вот в этой сингулярности. Там этого нет. Некоторые этот аргумент, как сказать, считают очень важным, вот концептуально важным. Нельзя... Но эти аргументы, они были высказаны еще Эддингтоном там, в 30-е годы, что природа уж наверняка что-нибудь придумает для того, чтобы остановить вот этот коллапс на какой-то конечной плотности, и тогда не будет никакой черной дыры. Но он это говорил из общефилософских таких соображений.
Угу.
Но пока что...
Нет инструмента сказать, что так или не так.
Да, так это или не так. Но, угу. повторяю, работа в этом направлении ведется. И сейчас... Строятся теории, угу. которые расширяют общую теорию относительности. Ну, мы видим вот и в космологии, особенно, наверное, у вас это уже обсуждалось, там очень много разного рода указаний, которые могут быть, ну, как сказать, которые, может быть, даже легче интерпретировать не в рамках общей теории относительности, а именно в рамках более расширенной теории. Это другой вопрос, другой вопрос. Но, да, следствие может быть, что вот... Таких вот черных дыр, как таковых, нет. А вы скажете тогда, а как же все вот эти замечательные кандидаты в члены КПСС, да. ой, простите, в черные дыры, о которых мы тут да. говорили битый час? Чего с ними? Что же это такое тогда? Ну, это тем более это интересно. Значит, что-то, может быть, это какие-то очень компактные объекты. Потому что доказать существование горизонта событий, это вот, конечно же, это ключевой... вопрос. И тогда это
ключевое
будет...
доказательство существования именно черной дыры, как мы ее описываем
да,
сейчас
да, да,
в программе, да?
да. да? Сказать, что угу. оно найдено,
угу.
ну, конечно, никто не может. Это не найден. Поиск продолжается, и в этом смысле...
То есть основная характеристика черной дыры, а именно горизонт событий,
да, 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 ключевая.
Не обнаружена экспериментально.
Вот сказать, что она обнаружена, я бы не брался.
Вопрос открытый.
Вопрос открытый, и угу. люди, конечно, ну, сообщество астрофизиков, очень многие именно пытаются вот это угу. разными способами. Потому что это было бы, вот как сказать, экспериментум Круцис. Это было бы критический эксперимент, который бы поставил точки над «и». Но угу. пока нет, пока ждем и думаем над этим.
Давайте пару вопросов, которые нам прислали на сайт. Эдуард спрашивает, каков механизм создания гравитационным полем черной дыры пары частица-античастица?
Ну, этот вопрос восходит к сюжету, который мы тоже касались, по поводу испарения черных дыр. Значит, есть понятие физического вакуума. Я угу. лучше так скажу. Вакуум – это не когда вот просто мы весь воздух откачали, такой технический. А если даже мы вот из этой комнаты все частицы уберем, представим себе, что это такое теоретически и практически даже возможно сделать, то все равно останутся физические поля, да, угу. там электромагнитные, выключим свет, все равно останутся физические поля, останется физический вакуум. А физический вакуум, он... так сказать, его можно, когда вы описываете его в терминах квантовой физики, он, между прочим, не так пуст, как может показаться на первый взгляд.
Угу.
И это не пустые слова, опять же, так, извините за тавтологию, потому что, скажем, есть эффект Казимира, когда вы берете две пластинки, помещаете их в вакуум, угу. металлические пластинки. И что вы думаете? Эти пластинки начинают вдруг притягиваться.
Потому что в вакууме тоже есть энергия.
Потому что в вакууме есть некие нулевые флуктуации, mm-hmm. колебания вот эти, mm-hmm. которые
действуют
на эти пластинки, и они начинают их прижимать друг к другу. Эта сила измерена в лаборатории. Это эффект Казимира знаменитый.
Mm-hmm.
Значит, есть еще другие проявления вакуума, там, в атоме водорода, там, сверхтонкое расщепление уровней и так далее. Лэмбовский сдвиг, простите, уровней атома водорода, который свидетельствует о том, что вакуум не пуст, а представляет собой себя вот это дрожание вот этих колебаний, остаточные колебания этих полей, физических полей, которые его заполняют. Так вот, есть понятие, вот частица-античастица, их можно, пара частицы-античастицы в этом вакууме, они постоянно рождаются и исчезают. Они в этом смысле их называют виртуальные, потому что, в принципе, если вы, допустим, возьмете очень сильное электрическое поле, там, порядка 10-13 там, гаусс, соответствующего магнитному, то вы можете даже из этого вакуума вырывать угу. эти частицы. И в этом смысле электрическое поле будет вам рождать, или магнитное поле будет рождать вам частицы из вакуума. Вакуумный пробой такой наступит.
Так.
Теперь вот когда вы находитесь вблизи горизонта черной дыры, у вас тоже возникает нечто похожее на явление очень близкое. А именно, смотрите, вот у вас виртуальные частицы, античастицы, пара частиц, античастиц. Везде все время они рождаются и выходят. Они постоянно существуют очень короткое время. Да? Это виртуальные частицы. Теперь, если я помещу рядом горизонт событий, то у меня может случиться так, что частица одна раз под горизонт идет, а вторая улетит наружу.
Так.
Значит, из вакуума у меня родилась вот эта виртуальная пара, которая, по несчастью, находится так близко к горизонту событий, что одна из этих пар в момент, когда она очень короткое время существовала, и это не запрещают законы квантовой механики, она улетела под горизонт. Все, она уже не связана с этой частицей причины, она все. И вы видите, как вдруг из ничего родилась частица. То есть вблизи горизонта обязаны рождаться частицы. Это и есть... Ну, так, это грубо, но это в этом некая аналогия того, что на самом деле происходит и с испарением черных дыр. Спрашивается, за счет какой энергии родилась эта частица? Ответ. Можно показать, и это было показано Хокингом, что вот этот процесс, ведущий к рождению частиц из вакуума вокруг черной дыры, это и есть процесс ее квантового испарения. За счет того, что масса этой черной дыры стала чуть-чуть меньше. И вот она... начинает рождать эти частицы, масса уменьшается, уменьшается. Чем меньше ее масса, тем быстрее она рождает эти частицы, и, наконец, она испаряется. Угу. Вот это и есть ответ на вопрос, как гравитационное поле. На самом деле, важно не само поле, а важно наличие горизонта событий. Горизонт событий всегда рождать вам будет частицы. Вы можете рождать частицы даже из вакуума, даже, скажем, у вас это так называемый эффект Унру, когда у вас просто движется... ускорена какая-то система отсчета, и вы будете видеть, что вдруг вокруг вас в вакууме, вдруг возникает свечение, рождаются фотоны, а из-за того, что вы движетесь ускоренно. Это эффект Унру. Это тоже связано с тем, что там очень вещи похожи на горизонт событий, но не связаны с гравитацией. Возникает. Здесь то же самое. Возникает горизонт событий, все у вас пошло излучение. Откуда? Вот из вакуума. Из этих частиц, из пар, виртуальных пар частиц, а не частиц.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Еще один вопрос. Так, чуть подробнее просят про метрики пространства в связи с черными дырами.
Ну, метрика, значит, как...
Это кто у нас тут? Владимир Орлов спрашивает.
Значит, метрика, понимаете, метрика... Что такое метрика? Метрика – это очень простая штука. Здесь раньше в церкви записывали метрики, значит, кто когда родился, говорит, метрика. А на самом деле это вот что такое. Вот у вас есть, нарисуйте Декартову систему координат, ось X и ось Y, да? И возьмите там точку какую-нибудь, и расстояние между двумя точками будет описываться известной формулой там, по теореме Пифагора. Значит, L квадрат будет равняться x квадрат плюс y там, квадрат. Все. Значит, это и есть простейшая метрика. Метрика – это мера расстояния между двумя точками в заданном пространстве. Вот что такое метрика, если хотите. Коротко и довольно близко к делу. Так. Значит, теперь возьмите листок, да, на листке. Листок плоский, вот на плоскости. На плоскости вы пишете эту теорему Пифагора. Теперь возьмите яблоко или шар, или глобус там, да, и нарисуйте на нем оси перпендикулярные. Ага, тут уже начинается хитрость, потому что там нельзя нарисовать прямую линию. Вы обязаны идти вот по такой кривой сюда и по 90 градусов по кривой сюда. И когда вы нарисуете третью точку и захотите посчитать расстояние от точки А до точки Б на сфере, то у вас это будет не просто квадрат там, долготы плюс квадрат широты извлечение этого корня. Там появятся некие коэффициентики. Эти коэффициентики... По сути дела, и есть ваша метрика. В Декартовой системе координат эти коэффициенты равны единице. В сферической системе координат на поверхности сферы, это топология сферы, она индуцирует некую метрику. Вот. Там будут одни коэффициенты, тоже известные. Если вы возьмете седло, кто вот на лошадях катался, значит, седло, у нее это поверхность отрицательной кривизной. У нее другая будет метрика. То есть... топология вашего многообразия, которое вы пользуетесь, оно обладает каждой своей там метрикой. Вот и все. То есть это коэффициенты, которые стоят в метрике, это коэффициенты, которые стоят при координатах, когда вы измеряете квадрат расстояния между двумя точками. А квадрат расстояния – это минимальное возможное расстояние.
Угу. Понятно, спасибо. Так, давайте еще один вопрос. Я думаю, что мы успеем его в программу включить. Елизавета спрашивает, слышала о таком понятии, как белая дыра. Могли бы прокомментировать?
Ну, белая дыра – это, знаете, это более экзотическая вещь. Это вот, ну, черная дыра – это дыра, которая – это коллапсирующее тело. Угу. А вот, скажем, если мы находимся, вот представим себе, что мы где-то находимся в другой вселенной, то и если бы эти черные дыры были входами в другую вселенную, то в момент образования черной дыры мы видели бы вот эту вот белую, белую дыру, это, так сказать, это явление противоположное образованию черной дыры. Но оно, это чисто теоретическое понятие, никаких указаний там, наблюдений.
Что этих, оно существует?
Что существует, конечно, ничего подобного пока нет. Это чисто такое умозрительное явление.
Понятно. Еще один такой не совсем, конечно, научный вопрос. А может ли так оказаться, спрашивает Александр, что мы сами находимся в черной дыре, мы просто не замечаем этого?
Ну, я тоже частично уже говорил, что, в принципе, да, можно жить внутри черной дыры, да.
Угу.
Да, но
и говорить, ничего не замечать при этом.
Ничего при этом не замечать. Но я бы не стал интерпретировать вот тот мир, в котором мы находимся, как внутренность какой-то черной дыры, хотя где-то в каких-то популярных книжках иногда даже раньше особенно там было очень модно писать, что вот там какое-то расширение Вселенной можно представить себе как процесс, ну, можно какие-то аналогии проводить с тем, что мы находимся там внутри какой-то черной дыры. Думаю, что это не нужно, это запутывает, это я не очень. Ну, я думаю, что нет, что мы не живем ни внутри никакой черной дыры.
Угу. Хорошо. У меня самый последний вопрос, касающийся черной дыры. Вот вам лично, что бы в первую очередь хотелось выяснить? Вот это такой фирменный вопрос программы. Вот назовите такой вопрос, на который вы в первую очередь хотите получить ответ.
В контексте черных дыр?
В контексте черных дыр, да.
Ну,
самый
животрепещущий вопрос – это доказательство существования, то есть наличие горизонта событий в природе, вот вокруг этих объектов. То есть, по сути дела,
существует ли
черный... То есть, мы начали сакраментальной фразой, заканчиваем. Есть ли жизнь на Марсе?
Существует ли
черная дыра? Вот как доказательство. Пока ответ на этот вопрос пока нет. Это самое главное. Это самое главное.
В первом приближении.
Любопытно, правда? Мы уже второй понедельник говорим о черной дыре, но выясняется, что далеко не все ученые уверены на 100%, что они существуют в принципе. Вот такого же мнения придерживается Анатолий Засов, профессор кафедры астрофизики МГУ имени Ломоносова. В предыдущих наших программах цикла «Астрофизика» мы говорили с ним и о черных дырах.
В первом приближении. Далее в программе.
Сейчас очень модное словосочетание «черная дыра».
Угу.
Хотя,
так
сказать, на самом деле это очень сложное понятие. Вот. Но это то, что превращается, во что превращаются наиболее массивные звезды.
Анатолий Засов, доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ имени Ломоносова.
Тема сегодняшней программы «Черная дыра», часть вторая.
В первом приближении.
На самом деле, в отличие от нейтронных звезд, существование черных дыр до сих пор продолжает оставаться гипотезой. Хотя хорошо обоснованной, но не хватает некоторых окончательных штрихов, чтобы доказать, что это, так сказать, действительно, так сказать, объект именно тот, который теоретики описали.
То есть до сих пор пока ученые не уверены, существуют ли они вообще?
Ну, есть ученые, которые не уверены, есть ученые, которые уверены. Но даже те, которые уверены, допускают мысль, что, так сказать, может быть, что-то, так сказать, на самом деле сложнее, чем они думают. Мы наблюдаем, как одна звезда вращается, скажем, вокруг пустого места. Не видно, вокруг чего вращается. Вот. То есть, теоретически, поскольку очень больше половины звезд в парах существуют, парами они, вот, или в группах даже. Вот. Если одна из звезд превращается в нейтронную звезду, но гравитация ее не исчезает, А сами, простите, не тронная, я говорю про черные дыры. Угу. Если одна из звезд превращается в черную дыру, а гравитация, так сказать, черной дыры, так сказать, она абсолютно не исчезает, не меняется, угу. Вот, то все, ну, так, соседняя звезда, которая вращалась вокруг нее, она и будет продолжать вращаться. Но только мы не увидим, вокруг чего она вращается. Вот, угу. Ну, вращается вокруг пустого места. Такие объекты как раз найдены, угу. Теоретически объяснены, вот, их количество, mm-hmm. даже сказать, почему они должны быть такими, а не такими. Но если говорить о свойствах черных дыр, они очень yeah. необычные, они, так сказать, опять требуют некоторой фантазии, чтобы представить себе. Но на самом деле это просто объекты, вблизи которых гравитационное поле становится настолько мощным, насколько могут позволить законы природы. Это предел. То есть есть такое понятие, как гравитационный радиус, вот, и мы видим черную дыру как объект. Ну, не видим, а как ощущаем черную дыру, как объект, который, так сказать, уже, так сказать, находится на гравитационном радиусе, он очень маленький. Угу. И вот вблизи этого гравитационного радиуса очень сильно меняются свойства пространства, свойства времени. Ну, скажем, так сказать, по мере приближения к этому гравитационному радиусу время замедляется все больше и больше, и теоретически вот тут это же предел. То есть, если бы мы взяли бы и бросили бы камушек или там какой-нибудь космический аппарат, ну, человека жалко, но без человека, скажем, да, вот, чтобы он падал на черную дыру, он бы падал, но мы бы видели, что как по мере приближения к черной дыре он бы замедляется, пока, так сказать, для нас он не застынет. Но он только для нас застынет, потому что для нас время на нем будет идти очень все медленнее и медленнее. Вот. Uh-huh. Вот. А если там есть какие-то часы, и они идут, они не заметят этого замедления. Uh-huh. Они просто туда и уйдут даже внутрь гравитационного радиуса, но только в момент пересечения гравитационного радиуса они потеряют всякую связь со всей остальной Вселенной. То есть мы будем вечно видеть этот объект приближающийся, uh-huh. вот, а все процессы, которые на нем, на этом падающем объекте проходят все более и более медленными, угу. пока, так сказать, ну, как будет застывшая фигура. Угу. Ну, в общем, это, конечно, только такие теоретические схемы. На самом деле есть определенные свойства черных дыр, которые должны проверяться наблюдениями, именно по тому, какие условия черная дыра создает в своей окрестности. Вот мы можем, наблюдая массы, измеряя массы этих черных дыр по вращающимся спутникам, можно посмотреть, действительно это согласуется с теорией или нет. Оказывается, действительно согласуются все объекты, которые предположительно являются черными дырами. Имеют оценку массы больше 3 масс Солнца. Это примерно то, что дает теория. То есть оценить массу можно даже не зная, что это такое. Просто по скорости вращения соседнего объекта. То есть сама черная дыра, она, она невидима, она ничего не излучает, но она при этом она, сохраняя силу притяжения, воздействует на соседний объект. Угу. Вот по этим признакам и находят. То есть черные дыры теоретически они должны существовать в большом количестве в нашей галактике, и наблюдения вроде к настоящему времени это подтверждают. Ну, отдельные штрихи, осталось для того, чтобы доказать это на все 100%, но во всяком случае, вот астрофизики в массе своей не сомневаются в их существовании, но есть некоторые варианты общей теории относительности, которые где допускается наличие компактных, практически невидимых объектов, но все-таки не те объекты, которые уходят под собственный горизонт. Поэтому я и говорю, что здесь 100% здесь нет утверждения, что мы нашли черные дыры. Но вот считается, что вот есть кандидаты в черные дыры, это массивные объекты, которые не излучают света, но масса их вполне измеряема. И особенно очень ярко это проявляется, когда речь идет о черных дырах большой массы. Надо сказать, что любую массу теоретически можно довести до состояния черных дыр. Ну, например, можно сделать черную дыру из Земли. Но, слава богу, земного шара, скажем, превратить земной шар в черную дыру.
Это как?
Слава богу, что будет технически это неосуществимо вообще. Но, в принципе, ее надо сжать до таких размеров, чтобы можно было положить в спичечный коробок. Тогда уже обратно она не выпрямится. она исчезнет для нас. Она исчезнет, как источник любого излучения. Это будет маленькая черная дыра. Угу. Вот. Я не исключаю, что мы это не можем сделать, но, может, природа умеет такие вещи делать, и, может быть, такие маленькие черные дыры на самом деле в природе существуют. Но, то есть, исключить это нельзя, но я не вижу пока и аргументов в пользу этого. Угу. То есть, это так теоретически можно придумать значительно больше, чем природа реализует. Ну вот, черная дыра в центре нашей галактики, так она имеет массу 4 миллиона масс Солнца, она померена хорошо. И очень заметно, как там звезды с бешеной скоростью, там в 500 и более километров в секунду крутятся рядом с ней.
А какие у них шансы поменять свою траекторию и в конце концов быть утянутым туда?
Они не будут втянуты, если они находятся далеко за пределами гравитационного радиуса черной дыры. Поэтому там черная дыра, гравитационное поле такое же, как у обычного тела. Угу. И только если они в воле случая будут совсем близко, угу. там уже безвозвратно. Они уже назад не уйдут, они просто присоединят свою массу к массе черной дыры. Угу. И всякая индивидуальность звезд тут исчезнет полностью.
Угу.
Вот. Ну, такие объекты в природе, по-видимому, существуют, потому что в других галактиках мы наблюдаем вот, по косвенным признакам наличия массивных черных дыр в центре, потому что черные дыры могут быть источником энергии, но не сами черные дыры, а их гравитационное поле, которое воздействует на газ или на соседние звезды, как вы сказали, которые имели счастье или несчастье близко к ним подойти. Ну, скажем, если газ попадает в центральную область достаточно близко к черной дыре, ну, момент импульса сохраняется, газ, падает не по прямой линии, а закручивается, и образует так называемый аккреционный диск. Это с бешеной скоростью вращающийся газ вокруг центра. Небольшого диска, небольшого размера по космическим масштабам. Угу. Тут уже речь может идти там, о световых днях, там, о световых там, месяцах. Это очень мало по сравнению с размером галактик. Размеры галактик – это десятки и сотни тысяч световых лет. Но просто газ, падая в гравитационном поле, оно за счет перехода гравитационной энергии в тепловую, там он нагревается до миллиарда и более градусов. При этом он становится источником настолько сильного излучения, что мы видим это как мощное активное ядро, яркое. Иногда на пике своей мощности, если черная дыра очень массивная, мы даже можем не заметить всю остальную звездную галактику, потому что она будет просто тонуть в свете этого центрального источника, который по масштабу галактики это просто как иголочный прокол, понимаете? Вот, угу. Вот такие объекты найдены, они называются квазизвездными объектами или квазарами. Как раз вот научились мерить их массу.
Угу.
Это опять-таки последние пару десятилетий. Она оказалась действительно очень большой, миллионы масс Солнца. Но главную роль здесь играет не масса, конечно, а то вещество, которое, так сказать, падает и образует вот этот самый аккреционный, очень яркий диск. И масса здесь уже, так сказать, может быть, не так важна, потому что если не будет падающего вещества, то любая, так сказать, черная дыра, так сказать, любой массы, она так и останется невидимой, и угу. можно только будет по косвенным признакам судить об ее присутствии.
То есть квазары, они неизбежно возникают где-то недалеко и благодаря черной дыре?
Ну, квазары сами по себе представляют собой объекты, которые связаны с черной дырой и с аккреционным диском из падающего вещества.
Угу.
Ну, причем, так сказать, есть очень веские аргументы в том, что то, что когда-то в далеком прошлом и в центре нашей галактики черная дыра работала как квазар. То есть все сейчас мы наблюдаем слабые отголоски этого события. Черная дыра в нашей галактике мало активна. Но тем не менее, она вот все-таки и в рентгеновском диапазоне хорошо заметна. Uh-huh. Вот, все-таки какая-то слабая, на уровне слабой активности она продолжается. Значит, вот это вот событие, которое сейчас, может быть, оно не столь важно для нашей, в нашей галактике черной дыры, вот, я говорю, имеет низкую активность, в туманности Андромеды. она, активность еще ниже. В другой галактике, которая недалеко от нас, спиральная, это галактика в треугольнике, созвездие треугольника называется. Угу. Так говорят, галактика в треугольнике. Немножечко звучит так, это очень поэтично. Угу. Это галактика спиральная, а там вообще нет никакой черной дыры? Вообще нету.
Повезло.
Ну, а может быть, и не повезло.
А может, не повезло.
Но
да.
Дело в том, что вот на ранней стадии, так сказать, эволюции, вот когда все-таки галактики только формировались, там вот этих активных ядер было значительно больше. Вот даже так считается, что практически каждая массивная галактика прошла стадию очень высокой активности. И вот эта активность могла повлиять на формирование галактики как целое. Вот угу. Есть целое направление в астрофизике, который исследует вот, проблему образования черных дыр и влияние черных дыр на окружающие процессы. Это очень интересное направление работ. Они интенсивно сейчас развиваются. Вот очень масса литературы по этому поводу выходит. Вот, к сожалению, вот такое вот это направление слабо освещается в научно-популярной литературе. Хотя это может представлять интерес для очень большого количества людей. Ну, просто потому что это действительно вот, увлекательно. Это хочется узнать. Mm-hmm. А главное, что это вот не просто какие-то теоретические измышления, это попытки объяснить, почему и как происходит то, что реально наблюдается. Вот, потому что все это мы реально наблюдаем.
В первом приближении. Эксперты в студии.
Анатолий Засов, доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ имени Ломоносова.
Константин Паснов, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова.
В первом приближении.
Если у вас остались вопросы по черным или белым дырам, по кротовым норам, а также любые другие вопросы по космологии и астрофизике, пожалуйста, присылайте их на наш сайт finam.fm. В заключение вот этого цикла будет специальная программа именно по вашим вопросам. Пишите также о том, чего бы вам хотелось, о чем хотелось бы послушать, какие темы вас интересуют больше, чем другие. Физика, химия, биология, психология, медицина, антропология – все самые животрепещущие прорывные теории, а также их реальное воплощение, которое повлияет на человечество уже при нашей с вами жизни, об этом в программе «В первом приближении». Каждый понедельник на Финам-ФМ в 20:05. Я прощаюсь с вами на неделю. Помните, любопытство не порок, а думать никогда не поздно. Счастливо!
В первом приближении.
Наука научится говорить вам.
Ну, тут опять есть такой хрестоматийный пример.
Это другого порядка вопросы. Это другая совсем сложность.
Вот это на самом деле самое интересное.
Значит, теперь вот, собственно, мысль.
Над чем ломают голову люди в белых халатах? Что или кого выращивают в лабораториях? Какие научные открытия изменят мир уже при нашей жизни? Экспертное мнение современных ученых в авторской программе Елены Лихачевой «В первом приближении». Каждый понедельник в 20 часов на Финам-ФМ. Живи по своим правилам. Финам-ФМ 99.6.